Глава 18, в которой в рыцарские традиции и обычаи врывается с гулом современность. А Рейнован, стремясь доказать, что книга названа правильно, изображает из себя шута и вынужден в этом признаться перед всей природой. У Рейнована были основания стыдиться и злиться, потому что, увидев въезжающих в Кромолин Стерчи, он всполошился. А охвативший его бессмысленный и глупый страх, тут же бессмысленно и глупо принялся управлять его действиями. Стыд был особенно велик еще и потому, что Рейнован полностью отдавал себе в этом отчет. Вместо того, чтобы трезво оценить ситуацию и действовать более или менее разумно, он прореагировал как спугнутый и преследуемый зверь. Выскочил из окна эркера и принялся петлять между сараями и шалашами, направляясь в сторону густого приречного ивняка, сулящего, как ему казалось, безопасное и темное убежище. Выручило его счастье и насморк, уже несколько дней мучивший Стефана Роткерха. Стерчи четко запланировали охоту. Они въехали в Кромолин втроем. Остальные же трое, то есть Ротхерт, Гитер Гакст и Филин фон Кнобельсдорф, прибыли в поселение раньше и незаметно разместились у наиболее вероятных путей бегства. Рейнован обязательно наткнулся бы на затаившегося за сараем Роткерха, если б простуженный Роткерх не чихнул, причем так могуче, что испуганный его чихом конь замолотил по доскам копытами. Рейнован, хоть и вконец запаниковавший и почти утративший власть над ногами, вовремя остановился, развернулся, промчался мимо шалаша рядом с навозной кучей, на четвереньках прополз под плетнем и скрылся за сухим кустарником. При этом он дрожал так, что ему казалось, будто кустарник дергается под порывом ветра. Рядом с плетнем стоял мальчик, лет, может, 6, в фетровой шапке и перехваченной вожжой рубахи, доходящей до середины грязных икр. «Пст! В сырню, господин! В сырню! Тудай!» Рейнован глянул в указанном направлении. На расстоянии броска камнем стояла деревянная конструкция. Четырехугольное, покрытое островерхой крышей строение, на четырех солидных столбах, возвышающиеся почти на 3 сажени над землей. То, что мальчик назвал «сырней», больше смахивало на большую голубятню, а еще больше — на безвыходную ловушку.
«В сырню!» — торопился малец. «Быстрее! Тамочки упрячетесь!»
«Там?»
«А то! Мы завсегда там опрячемся!»
Рейнован не стал спорить, тем более, что совсем неподалеку кто-то свистнул, а громкий чих и топот копыт известили о приближении простуженного Роткерха. К счастью, Роткерх свернул между шалашами, выехал прямо на гусятник, а гуси подняли дикий, все заглушающий гогот. Рейнован понял — сейчас, либо никогда. Наклонившись, он бегом пустился по краю кустарника, подбежал к сырне и помертвел. Лестницы не было, а о том, чтобы взобраться по гладким столбам, нечего было и думать. Кляня свою глупость, он уже собрался бежать дальше, когда услышал тихое шипенье, а сверху из черного отверстия змеей опустился канат — с узлами. Рейнован ухватился за него руками и ногами и мгновенно оказался наверху в мраморном, душном и заполненном запахом старого сыра чреве. Спустил веревку и помог ему залезть, никто иной, как Голиард в красном кабате и рогатом колпаке. Тот самый, который только что читал в корчме гуситскую либеллу.
«Псст!» — прошипел он, положив палец на губы. «Тихо, господин!» «А здесь безопасно?» «Да, мы всегда тут прячемся».
Рейнован, может, попробовал бы выяснить, почему в таком случае столь регулярно прятавшихся никто так же регулярно не находит, но времени на это не было. Совсем рядом с сырней проехал Роткерх, чихнул и направился дальше, не удостоив голубятню на столбах даже взглядом.
— Вы, — проговорил в темноте Голиард, — Рейнмар из Белявы, брат Петра, убитого в Бальбинове.
— Верно, — сразу же подтвердил Рейнован. — А ты спрятался здесь, спасаясь от инквизиции?
— Тоже верно, — почти тут же подтвердил Голиард.
— То, что я читал в корчме, догмы. Я знаю, что это были за догмы. Но приехавшие конники — не инквизиторы.
— Кто их знает? Сразу-то...
— Верно. Но, похоже, у тебя здесь есть покровители, и все же ты спрятался.
— А вы? — Нет.
В стенах сырни были проделаны многочисленные отверстия, через которые к случившимся гомулкам круглые сыры, чаще всего изготавливаемые гуралями, поступал воздух. Они же позволяли вести круговое наблюдение. Рейнован прижался глазом к отверстию, выходящему на корчму, и освещенный мазницами Майдан. Видеть, что там происходило, он не мог. Слышать же не позволяло расстояние. Но догадаться было совсем нетрудно. Военный совет в корчме еще продолжался, ушли лишь немногие. Так что стерчи на Майдане приветствовали в основном собаки. Ну да еще Армигера и пара других раубриттеров, в том числе Куну Витром и Джон фон Фельфельд с перевязанной головой. Впрочем, сказать «приветствовали» значит сильно преувеличивать. Мало кто из рыцарей вообще поднял голову. Витром и еще двое все внимание посвятили скелету барана, с ребер которого сдирали и запихивали в рот остатки мяса. Шонфельд утолял жажду малмазии, потягивая ее через просунутую сквозь перевязку соломинку. Кузнецы и купцы отправились спать. Девки, монахи, ваганты и цыгане куда-то предусмотрительно запрятались. Слуги делали вид, что невероятно заняты. В результате Вольфгеру Стерчи пришлось повторить вопрос. — Я спрашивал, — загремел он с высоты седла, — видели ли вы парня, соответствующего описанию? Был ли он и находится ли сейчас здесь? — Может, кто-нибудь, наконец, соблаговолит ответить, а? Вы что, побей вас, зараза, в конец оглохли?
Куну Витром выплюнул баранью косточку прямо под копыта стерчего коня.
Второй рыцарь отер пальцы о вопенрог, взглянул на Вольфгера и многозначительно передернул на живот пояс с мечом. Шонфельд, не поднимая глаз, забулькал через соломинку. Подъехал Роткерх, через минуту присоединился Диттер Гакст. Оба в ответ на вопросительные взгляды Вольфгера и Морельда отрицательно покрутили головами.
Видгих выругался. «Кто видел человека, которого я описал?» — повторил Вольфгер. «Кто? Может, ты? Нет? А может, ты?» «Да, ты, Вельгух!» — громила великан. «К тебе обращаюсь. Видел?»
«Нет», — ответил стоящий у корчмы Самсон Медок. «Не видел».
«Кто видел и укажет», — Вольфгер оперся о луку, — «получит дукат».
«Ну,
вот дукат, чтобы не думали, будто я вру». Достаточно указать человека, которого я ищу. Подтвердить, что он сейчас здесь или был тут. Кто это сделает? Дукат его. Ну, кто хочет заработать? Ты? Или, может, ты?
Один из слуг неуверенно приблизился, робко осматриваясь. «Я, господин, видел...» — начал он, но не докончил, потому что Джон фон Шонфельд крепко дал ему под зад. Слуга упал на четвереньки. Потом вскочил и убежал, припадая на одну ногу. Шонфельд подбоченился, взглянул на Вольфгера и невнятно что-то пробубнил из-под повязки.
«Э?» — Стерча свесился с седла. «Чего? Что он сказал?»
«Я не уверен», — спокойно ответил Самсон, — «но мне показалось что-то о засранных иудах».
«И мне так показалось», — подтвердил Куно Витрон. «Клянусь бочкой святого Виллиброда. Не любим мы здесь, в Кромолине, иуд!»
Вольфгер покраснел, потом побледнел, сжимая пятерню рукоять на гайке. Витгих тронул коня, а Моральд потянулся к мечу.
— Не советую, — сказал стоявший в дверях корчмы Ноткер фон Вейрах, по одну сторону которого стоял де Тресков, по другую — Вольден и Зосин, а за спиной — Рым-Баба и Божьего де Лоссов.
— Не советую начинать, господа стерчи, потому что, клянусь Богом, то, что вы начнете, то мы докончим.
— Они убили моего брата, — прошипел Рейнован, все еще не отрывая глаз от отверстия в стене сырни. Стерчи заказали это убийство. Если вдруг начнется драчка, и раубриттеры их порубят, Петерлин будет отомщен.
Я бы на это не рассчитывал. Рейнован обернулся, глаза Голиарда светились во мраке.
На что он намекает, — подумал Рейнован.
На что не надо рассчитывать? На драку или на месть? Или не на то? Не на другое.
«Я не хочу ссоры», — проговорил, сбавляя тон, Вольфгер Стерче. «И не ищу себе дополнительных хлопот. Я спрашиваю вежливо. Человек, которого я преследую, убил моего брата и опозорил невестку. Мое право требовать удовлетворения».
«Ой, господа Стерчи!» — покачал головой Марквард фон Штольберг, когда утих смех. «Неудачно же вы со своей болячкой в Кромолин наведались. Поезжайте, советую, куда-нибудь в другое место удовлетворение искать. К примеру, в суд!» Вейхар фыркнул. Делоссов хохотнул. Стерча побледнел, понимая, что смеются над ним. Моральд и Витгих скрежетали зубами так, что едва искры не сыпались. Вольфгер несколько раз пытался открыть рот, но не успел ничего сказать, как на Майдан галопом влетел Йенч фон Кнобельсдорф по прозвищу Филин.
«Мерзавцы!» — сквозь зубы проговорил Рейн-Иван. «Неужто нет на них управы? Неужто не выстигает их Господь своим бичом? Неужто не нашлет на них ни одного из своих ангелов?»
«Как знать!» — вздохнул в заполненной запахами сыра тьме Голиард. «Как знать!» Филин подъехал к Вольфгеру, возбужденный, с покрасневшим лицом, что-то быстро проговорил, указывая в сторону мельницы и моста. «Долго говорить ему не пришлось». Братья Стерчи дали лошадям шпоры и галопом помчались через Майдан в противоположную мосту сторону, между шалашами, к броду на реке. За ними, не оглядываясь, последовали Филин, Гагст и, не переставающий чихать, Роткирх.
— Крест вам на дорогу! — плюнул вслед им Пашко Рым-баба.
— Учуяли мыши кота! — сухо рассмеялся Вольдлан из Осин.
«Тигра!» — многозначительно поправил Марквард фон Штольберг. Он стоял ближе и расслышал, что Филин сказал Вольфгеру.
«Я», — проговорил из тьмы Голиард, — «пока не стал бы выходить». Рейнован, уже почти висевший на узловатой веревке, задержался. «Мне больше ничего не угрожает», — заверил он. «Но ты поберегись. За то, что ты читал, сжигают на костре».
«Есть вещи», — Голиард пододвинулся ближе, так, чтобы сочащийся сквозь отверстие лунный свет попал ему на лицо. «Есть вещи, стоящие того, чтобы ради них жертвовать жизнью. Вы сами прекрасно знаете, господин Рейнован.
Вы же понимаете, о чем речь?»
«О чем это ты?»
«Я тебя знаю», — вздохнул Рейнован.
«Я тебя уже видел».
«Конечно, видели. У брата в Повоевицах. Но с этим поосторожнее, лучше не говорить. В наше время болтливость — большой недостаток. Уж не один болтун собственным своим языком глотку себе перерезал, как говаривали».
«Урбан Горн», — докончил Рейнован, удивляясь собственной догадливости. «Тише!» — шепнул Голиард. «Поосторожнее с этим именем, господин!» «Стерчи действительно удирали из поселения так прытко, словно бежали от татарского нашествия, чумы или преследующего их дьявола. Это здорово поправило самочувствие Рейнована. Однако стоило ему увидеть, от кого так стремительно убегали стерчи, и он опять скис».